Путеводитель по золотому кольцу России. История, люди, традиции.
Друзья, привет! В студии «Радиозвезда» Евгения Ионкина. Его называли «карманом России», потом «щитом России», сейчас «столицей закатов». Угадайте, как его зовут? Ну, конечно, Нижний Новгород. Мой путеводитель, гид-экскурсовод Владислав Михеев. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Евгения, рад вас слышать.
Вот по поводу названия. Верхнего Новгорода нет, а почему есть Нижний Новгород?
Ну, здесь много всяких вариантов. Есть, кстати, не Верхний Новгород, но есть Великий Новгород. И вот основная эта версия, что именно от него и можно оттолкнуться в плане названия города, а реки, которые текут, это у нас получается и Днепр, и Волга, они так или иначе начинаются не так далеко от Великого Новгорода, а вниз по течению этих рек земли назывались Низовские. И, соответственно, название Новгород, это было достаточно обычное название для многих городов того времени, но образовали город как? Просто новый город образовали, и все. Но в Низовских землях, и получилось, что приставка к названию Новгород – Нижний Новгород. И это название устоялось в веках.
Нижний Новгород – достаточно длинное название. Как местные называют свой город?
Мы его называем чаще всего просто Нижний, но казус происходит, когда наши гости приезжают, и они называют его Новгородом. Все нижегородцы просто как будто бы считают своим долгом поправить гостей. И здесь происходит масса казусов порой. Самый такой, наверное, знаковый казус был во время чемпионата мира по футболу, когда сборная Аргентины играла у нас в Нижнем Новгороде. Естественно, приехали болельщики, купили билеты, приезжают на вокзал, выходят на вокзале в Новгороде и говорят: «А где у вас футбол?» На них так сочувственно, растерянно посмотрели и говорят: «Ребят, вы не в тот Новгород приехали, вам нужно в Нижний Новгород». Вот такой вот был казус.
Это были аргентинские болельщики, да?
Это были аргентинские болельщики. И ладно бы аргентинские болельщики, но даже у меня иногда заказывают экскурсию. А однажды еду на экскурсию, уже все заказали ко времени, к месту договорились. Мне приходит, значит, кружочек. И говорят: «Владислав, по всей видимости, мы на вашу экскурсию не попадаем. Мы в Великом Новгороде». Вот такие вот казусы у нас происходят периодически.
Владислав, а вы слышали такое сокращение, как НИНО?
Ну, вот, кстати, среди гостей оно достаточно распространено, это сокращение. Но мы его иногда, может быть, употребляем в письменной форме, но на словах оно у нас чаще всего не звучит.
Просто Нижний.
Да.
А Горьким город долго был?
Да, по поводу названия Горький тоже тема достаточно интересная. Назвали его в честь, естественно, писателя Максима Горького в 1932 году. И до 90-го года наш город носил его имя. По какой причине назвали? Что, ну, все-таки понятно, что Максим Горький, известнейший пролетарский писатель того времени, знаковая фигура. И в городе он провел в общей сложности примерно 25 лет. Он не родился в нашем городе, но детство, отрочество, юность и начало его карьеры, по сути, все это началось именно с Нижнего Новгорода. Да, интересный момент был, что назвали город еще при его жизни, то есть он умер-то в 36-м году. Он был против переименования города, но иронизировал по этому поводу следующим образом. Говорит: «Ну а если бы за мной другой псевдоним укоренился, ведь Максим Горький – это же его псевдоним, его звали Алексей Пешков, причем ударение на последний слог. А если бы, говорит, за мной другой псевдоним укоренился, ну, например, Иегудиил Хламида, как бы, говорит, вы тогда назвали город?» Вот такой вот, да, забавный момент при этом был. Но назвали город Горький. Все равно.
Путеводитель на радио «Звезда».
К моей любимой теме – гербы городов. У вас на гербе города изображен олень. Почему именно олень?
Ой, здесь тоже тема такая интересная. Вообще, надо сказать, в нашей местности олени не водятся. У нас здесь все-таки лоси представлены. Вот, но как же олень-то получился? Здесь много всяких разных легенд по этому поводу. Но я, наверное, больше люблю рассказывать все-таки историческую версию, что через 8 лет после основания города мордовский князь Пургас решил взять его внезапным приступом. Подкрался там как-то по рощам, среди деревьев, все такое, и вдруг спугнул стадо лосей. Соответственно, принцип внезапности был утрачен, защитники организовали оборону, ну и город уже не удалось захватить. И вроде как лось стал символом Нижнего Новгорода. Это акт первый. Акт второй у нас относится к временам Екатерины II. Она в Нижнем Новгороде была во время путешествия по Волге в 1767 году. Ну и помимо дел великой государственной важности, она также занималась геральдическими вопросами, ну и задает вопрос нижегородцам. Ну, товарищи нижегородцы, а у вас какой герб? Ну, нижегородцы ей предъявляют лося. Она, соответственно, передает этот рисунок в геральдическую службу, ну а там, по всей видимости, одни иностранцы, они смотрят, о, русские не смогли нормально благородного оленя нарисовать. И, в общем, лося нам перерисовали в оленя. И с тех пор у нас олень, конечно же, трансформировался. Сначала он тоже был олень так немножко на лося похожим, но потом трансформировался и стал оленем с такими ветвистыми рогами. Вот именно такой герб у нас сейчас в нашем городе.
Мне акт второй больше нравится, чем акт первый.
Ну, это да. Это да, из забавного, что называется.
Владислав, а кто же все-таки отец-основатель Нижнего Новгорода?
История места.
Знаете, я вот об этом лучше всего люблю рассказывать у нас в Кремле. На памятнике у нас изображены, кстати, два человека, Юрий Всеволодович и его духовник Симон. И вот я всегда сам немножечко здесь сбиваюсь, думаю, кого же мне назвать все-таки основателем, одного человека, да, или двоих. Ну, Юрий Всеволодович, великий князь, после междоусобиц он терпит поражение от своего брата Константина и... Плывет он по Волге в ссылку в наш город-городец, и с ним отправляется его духовник Симон. И вот здесь вот интересная такая история, что одна из версий звучит следующим образом. Симон, будучи выпускником Киево-Печерской лавры, завидев красоту наших холмов, эти холмы напомнили ему Киев, выразил такую мысль, что «а вот не организовать ли здесь такой же Киев?» Ну, приблизительно, да, то есть как бы город, похожий на город Киев. И через некоторое время, когда победитель в междоусобице Константин все-таки из ссылки возвращает обратно нашего Юрия Всеволодовича, и Юрий Всеволодович после некоторой борьбы с мордовскими князьями заключает с ними мирный договор и в 1221 году основывает город Нижний Новгород. И получается, что вот, наверное, они оба приложили руку к основанию нашего города. И духовник Симон, и, соответственно, Юрий Всеволодович.
А день города когда в Нижнем Новгороде?
День города у нас он периодически менялся. Раньше было в сентябре, но в сентябре почему-то все время у нас шли дожди. Ну и где-то в середине августа приблизительно мы празднуем этот день. Ну, обычно числа 20-го.
Как отмечается обычный день города?
Ну, множество всяких фестивалей, перекрывают центральную площадь, площадь Минина у нас, кстати, Минина и Пожарского, по поводу ее названия тоже много интересных моментов. Ну и вообще, честно говоря, в этот день вот наша центральная площадь, она прям реально большая, абсолютно всегда перекрыта для движения, и там в разных локациях, соответственно, ну, какие-то мероприятия проходят. Ну, больше все-таки заключительной частью всегда, конечно, является такой концерт с кем-то из известных исполнителей.
Путеводитель на радио «Звезда».
Я сегодня в Нижнем Новгороде, и мой путеводитель и гид-экскурсовод Владислав Михеев. Владислав, правда ли, что Нижегородский Кремль ни разу не был взят штурмом врагами?
И да, и нет. В каком плане? Давайте порассуждаем немножечко на эту тему. Ведь все-таки история Нижнего Новгорода, ее можно поделить на две части. Первая, когда Нижний Новгород был до того, как построен каменный Кремль. Он был деревянный, ну и в те времена Кремль деревянный, он не был настолько устойчив, да и все-таки государство было под властью Золотой Орды. И разные ханы нападали на Нижний Новгород. И, например, в начале 15 века город был сожжен до такой степени, что практически прекратил свое существование. Аж около двух десятилетий его даже в летописях вообще никак не упоминают. И интересный момент, что даже на территории Кремля некоторое время была ставка, я так чуть-чуть утрированно скажу, но все-таки казанского хана. Но по мере того, как московское государство укреплялось, строило по границам Кремли, да, то есть это и Тула, и Зарайск, и Коломна относятся вот к этому времени. В Нижнем Новгороде также был построен каменный Кремль. Закончили его строительство, ну, приблизительно в 1512 году. И вот когда каменный Кремль был построен, его уже действительно ни разу не смогли взять. Были приступы, причем войско врага подходило достаточно такое сильное, но взять его не смогли. Единственная вот деталь, что я когда разговаривал с историками, с профессиональными, они говорят, что нет такой вот конкретики относительно того, какие это были приступы. То есть это была такая полноценная осада, это был штурм, или просто пришли, посмотрели на стены и понимают, что ну, взять просто невозможно, потому что если, например, некоторые кремли стоят ну, на относительно равнинной местности, то наш Кремль стоит на высоких холмах. Причем у нас Кремль как бы стена спускается сверху вниз, и поговаривают, что это единственный в России Кремль с таким перепадом высот. Общий перепад высот около 80 метров. И вот как вот здесь эти осады были? Просто подошли, увидели, ушли или штурмовали? Вот, к сожалению, у историков нет таких данных. Но Кремль на самом деле не взяли уже в каменном его варианте. А когда уже присоединили Казанское ханство в 1552 году, ну, там уже его пограничные функции начинают теряться. Но вот последние военные события были во времена Великой Смуты. Войска Лжедмитрия II подошли, чтобы подчинить себе Нижний Новгород, чтобы его захватить. Но осада у них успехом не увенчалась, их здесь разбили. И вот, собственно говоря, с того момента Нижний Новгород становится, ну, таким, что ли, базисом противостояния польской интервенции. Такая вот история.
Вы сказали, Владислав, перепад высот 80 метров. Имеется в виду от самой высшей точки, да, до, как с горки спускаешься, до самой низшей.
Да, здесь понятно, что цифры немножко приблизительные, но от верха самой высокой башни до подножья башни, которая самая низкая, стоит под склоном.
И никаких подземных ходов под Кремлем нет?
Конечно, они были. Но здесь вот тоже, знаете, много всяких предположений по этому поводу присутствует. Но больше это вот связано с молодостью подростков, которые из-за своего любопытства, да, мечтали куда-то заглянуть. И вот из всех историй про подземные ходы в Кремле, ну, разные версии, опять же, слышал, что и НКВД там строило какие-то подземные ходы, но вот таких явных фактов, доказательств этому нет. А вот мальчишки пробирались к каким-то дверям, и их оттуда гоняли. А вот что это были за двери такие, вот доподлинно неизвестно почему-то.
Путеводитель на радио «Звезда».
Продолжим о неофициальных названиях города. Я в начале программы говорила о том, что Нижний Новгород называли «карманом России». Почему?
Потому что именно в Нижнем Новгороде ковалась прям такая существенная часть бюджета государства нашей страны. Поэтому и «карман России», как мы с вами знаем, Москва – сердце России, Санкт-Петербург – голова России, а Нижний Новгород – карман России. Дело в том, что именно в Нижнем Новгороде находилась самая большая ярмарка, я бы не побоялся сказать, что в Европе. Соревновалась с ней, по сути, только одна ярмарка в Лейпциге, и у них существовало некое разделение торговли. В Лейпциге торговали больше колониальным товаром, это с Африки, с Южной Америки, а в Нижнем Новгороде больше торговля шла с Востоком. То есть это Персия, Индия, Китай. Причем интересно, что одним из основных товаров был китайский чай. Китайский чай был, конечно же, очень дорогим продуктом. Естественно, его цена была очень высокая. Могли позволить себе только лишь богатые люди. Причем, опять же, интересно, что, например, когда чай попили один раз, да, его не выбрасывали, его посушат и уже продают тем, кто попроще. Вообще, надо сказать, что китайский чай – это был один из знаковых товаров. В каком-то смысле это даже было, как будто бы, знаете, как сейчас нефтедоллары. Вот тогда цена на товары порой определялась относительно китайского чая. Тут математика сложная, не будем, может быть, вдаваться в такие подробности. Но вообще чай в те времена был очень дорогим продуктом. Представьте себе, китайские купцы везли его из Китая. Их маршрут до ярмарки был примерно, ну так, в среднем 2,5 года. Представим себе жизнь китайского купца. 2,5 года в одну сторону, 2,5 года обратно. Но здесь месяца 3 поторговали. Вот никаких стрессов, зато сотовые телефоны не отвлекали. Просто ты в дороге движешься. Здесь поторговал и вернулся обратно. Вот такая интересная жизнь.
Путеводитель на радио «Звезда».
Владислав, а назовите какие-нибудь самые богатые, крупные купеческие династии Нижнего Новгорода.
Знаете, для Нижнего Новгорода есть одна интересная особенность. Вообще, если гулять по нашему городу, то я, наверное, не сильно совру, если скажу, что самые топовые здания нашего города принадлежали купцам-старообрядцам. То есть именно купцы-старообрядцы, их династии здесь у нас как-то были особенно развиты. Можно назвать несколько таких династий. Блиновы, Рукавишниковы. Ну, усадьба Рукавишниковых – это, например, вообще самый такой топовый объект для посещения. Наверное, самое антуражное здание, по сути, царской архитектуры.
А то есть внешне это очень красиво выглядит, да?
Внешне это очень красиво выглядит, да, и очень необычно. Ну, достаточно необычно. Купцы Бугровы. Вообще, надо сказать, что, по сути, все купцы, вот, которые жили уже в начале 20 века, они были в третьем поколении купцами. И вот Николай Бугров, например, построил одно из самых ярких зданий на площади Минина. Причем, по сути, построил он его для городской управы практически полностью на свои средства и даром отдал в пользование городской управе. Вот такой величайшей души был человек. Поэтому, конечно же, династии купеческие здесь имели огромное значение, огромное влияние. Вот сейчас, прогуливаясь по Нижнему Новгороду, мы просто наслаждаемся тем, что они оставили в наследие для каждого из нас.
А где это можно увидеть? То есть все эти купеческие усадьбы, где они сохранились? В центре, на окраине города?
Ну, вообще, знаете, у Нижнего Новгорода есть одна интересная особенность, что центр-то города, он достаточно небольшой, и жизнь... В 19 веке все-таки Нижний, наверное, больше всего расцветал именно в 19 веке. Весь центр на машине можно объездить буквально за 30-40 минут. Ну, если просто объездить, не выходя на какие-то локации. И вот так вот мельком за 30-40, ну, может быть, час, да, можно увидеть основные достопримечательности. Ну, конечно, просто увидеть это не так интересно, лучше выйти, посмотреть, поразмышлять, да, над тем, как все это дело построено было, как все это выглядело.
Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
Я сегодня в Нижнем Новгороде, и мой путеводитель – гид-экскурсовод Владислав Михеев. Владислав, мы перечислили с вами купеческие особняки, которые до сих пор сохранились в Нижнем Новгороде. А есть ли у какого-то из этих домов интересная история?
Ну, опять же, я вам, наверное, все-таки расскажу про усадьбу Рукавишниковых. Там история интереснейшая. Конечно же, лучше рассказывать эту историю, когда мы смотрим на это здание, потому что там есть некие визуальные особенности. Легенда была следующая, как было построено это здание. На этом месте находился особняк отца Сергея Михайловича Рукавишникова. Но когда он стал ухаживать за своей возлюбленной, она ему выдвинула условие. Говорит, построй большой особняк, но чтобы отцовский не сносить. И вот ему пришлось выполнить это условие, ну, а он ей встречное предложение выставил. Говорит, ну, хорошо, тогда ты мне родишь 5 сыновей и 2 дочери. Хлопнули по рукам, как говорится, и все соблюли. Он построил это здание, а она ему родила 5 сыновей и 2 дочери. Вот такая вот интересная история. Но еще был забавный момент, связанный с строительством этого здания. Опять же, понятно, что все это на уровне, может быть, легенд, но все-таки, когда архитектор спросил Сергея Михайловича, Сергей Михайлович, извольте, а в каком стиле строить будем? Сергей Михайлович ему ответил: строй во всех сразу, денег на все хватит. Ну, это здание, конечно, очень такое яркое, антуражное, и поэтому пользуется таким большим спросом.
Владислав, я сейчас потираю руки, потому что речь пойдет о моей любимой теме – легенды. Есть ли места в Нижнем Новгороде, которые называют проклятыми или, наоборот, тайными местами города?
Местные легенды.
Места силы, все-таки, может быть, они у нас не так связаны с какими-то особыми легендами, но вот кто особенно в этой теме как-то любит находиться, да, они говорят, что Стрелка у вас самое такое сильное место силы. Причем интересно, что когда я гостей катаю по городу, я говорю: сейчас мы с вами едем на Стрелку, но прошу учесть, что если вам в Нижнем Новгороде говорят «едем на Стрелку», это не обязательно бандитская разборка, скорее всего, это место слияния Оки и Волги. И представьте себе, Нижний Новгород – это то место, где сливаются две огромные реки – Ока и Волга. И вот это место слияния и называется Стрелкой. Ну, энергетические потоки вдоль русел обеих рек, наверное, создают там какой-то энергетический потенциал. Это вот то, что касается места и силы. А вот то, что касается легенд, наверное, знаете, самая трогательная легенда, которую прекрасно изложила группа Ума Турман в одной из песен, это легенда о Коромысловой башне. И она звучит примерно следующим образом. Некая девушка Алёнушка пошла по воду, спустилась она с горы, и так оказалось, что басурманский отряд засел в засаде, потому что, опять же, они хотели как-то, ну, что называется, взять языка, узнать какую-то специфическую информацию, да, для того, чтобы захватить город. И подумали, ну, девица идет, сейчас мы ее тут возьмем, все выведаем и прочее. Но не тут-то было. Алёнушка была дочерью кузнеца. Алёнушка взяла Коромысло, ну и из 20-то бусурман 10-то человек завалило. Вот тут, увидев, что такое дело произошло, такая интересная фраза у них прозвучала. Ну, если уж девки у них такие там, то какие ж там мужики? Ну и отступили.
Вот это Алёнушка! Памятник ей случайно не установлен в Нижнем Новгороде?
Есть небольшой памятник. По внешнему контуру стены, если прогуливаться, там есть памятник Алёнушке.
Внешний контур стены Кремля имеется в виду, да?
Да, внешний контур стены Кремля.
Ой, друзья мои, обязательно нужно найти памятник Алёнушке на внешнем контуре стены Кремля.
Путеводитель на радио «Звезда».
Когда я решила почитать, кто из великих людей жил в Нижнем Новгороде, то список оказался огромным. Владислав, чтобы его сократить, кого из великих людей, живших в Нижнем, особенно любят сами горожане?
Ну, знаете, я вот лично от себя скажу, мне, конечно, близки Петр Нестеров, это летчик, который совершил впервые фигуру высшего пилотажа, которую мы сейчас знаем под названием «Мертвая петля». Конечно же, Валерий Чкалов, который совершил перелет через Северный полюс в Америку. Но вот, знаете, все-таки я бы назвал самую знаковую фигуру, которая, на мой взгляд, даже как-то недооценена в истории России, это Козьма Минин. Козьма Минин – это тот человек, который, по сути, организовал, возглавил, вдохновил ополчение против интервенции во времена Великой Смуты. Нужно отметить, что этот человек-то изначально был вообще простолюдин. И вот как простолюдин смог вдохновиться и, соответственно, организовать народ на подвиг народного ополчения, вот эта вот история, конечно же, очень сильно впечатляет. И не случайно Петр I, когда он был на могиле Козьмы Минина, по сути, 100 лет спустя после совершения этого подвига, ну, говорят, что он воскликнул следующим образом. Вот истинный гражданин, спаситель Отечества. Вот спустя 100 лет государь, царь Петр таким вот образом оценил подвиг простолюдина Козьмы Минина. И вот этот вот факт, на мой взгляд, очень такой яркий и показательный.
Значит, Козьма Минин дорог горожанам.
Да, безусловно. Знаете, немножко шуточный момент, с вашего позволения. Я когда рассуждал на тему экскурсии по подвигу Козьмы Минина, у меня даже такое шуточное название своей экскурсии возникло: «Две могилы, 4 памятника». То есть В общей сложности Козьме Минину у нас посвящено 4 памятника, и в одном месте он захоронен, и знак, где он раньше был захоронен. Вот таким образом его подвиг отмечен в нашем городе.
Владислав, часто свою прогулку по городу мы строим так, чтобы найти какой-то интересный или необычный памятник. Вы бы какой памятник или, может быть, скульптуру предложили бы найти и увидеть в Нижнем Новгороде?
Прогулка по городу.
Ну, на мой взгляд, самый все-таки яркий памятник – это, конечно же, памятник Валерию Чкалову. Стоит он на откосе около Кремля, в изглавии Чкаловской лестницы. Его видно просто с огромного расстояния. Если брать, ну, противоположную сторону Волги, да, особенно когда какие-то круизники плывут по Волге, то его видят издалека, он как бы возвышается вот на этом месте. Ну и с площади Минина он виден также вот с противоположной стороны, также издалека. Правда, одна интересная особенность, что Чкаловская лестница, по которой можно подняться к памятнику Чкалова, если по ней подниматься, то, ну, как будто бы ты в город же поднимаешься, да? А Валерий Павлович встречает как-то нас совсем неприветливо спиной. Вот. А если с другой стороны въезжать в Нижний Новгород, въезжать, когда мы въезжаем на площадь Горького, там нас встречает спиной также Максим Горький. Вот такая вот у нас особенность расположения памятников. Они как будто бы друг с другом переглядываются.
Раз уж мы заговорили о Чкаловской лестнице, то сколько же все-таки там ступеней?
Это самый сложный, неотвеченный никем вопрос. Попыток было много сосчитать количество ступеней, но, во-первых, не совсем понятно, от какой конкретно точки их считать. По официальным данным у нас 420 ступеней, это если просто подниматься снизу вверх, ну, не спускаться сверху вниз, соответственно. Но так как Чкаловская лестница, она в виде восьмерки, соответственно, количество ступеней увеличивается и насчитывается вроде бы как 560. Но когда я лично решил просчитать, конечно, несколько раз я сбивался. Ну, во-первых, на одном марше я просчитал уже 430, а вот в этих вот закруглениях я насчитывал по 90. То есть у нас получается больше 600 ступеней. Кстати, это отличный повод приехать гостям и самим посчитать, сколько там ступеней.
Согласна. Владислав, вы упомянули, что Чкаловская лестница в виде восьмерки. Почему в виде восьмерки?
Интереснейший символ. Там, конечно, по деталям есть некоторые расхождения, но вообще Чкаловскую лестницу хотели строить еще до начала Великой Отечественной войны. Ее хотели делать в качестве одного только круга. Ну а в 43-м году решили перепроектировать. И вот получилась восьмерка. По какому поводу? Тут тоже версии разные, но основная версия, что начали проектировать ее после победы в Сталинградской битве. А в Сталинградской битве группировка Паулюса, перед тем, как сдаться в плен, находилась в двух кольцах окружения. Ну, и на возвышенности, соответственно, там же у нас Мамаев курган. И как будто бы вот эти вот два кольца символизируют окруженную группировку Паулюса перед тем, как сдаться в плен Красной армии. Вот такой вот интереснейший символ.
Путеводитель на радио «Звезда».
Еще о неофициальных названиях Нижнего Новгорода. Почему-то Нижний Новгород называют столицей закатов. Они что, у вас так действительно хороши?
Начну с небольшой шутки. Один из гостей, когда услышал это название, говорит: простите, а закатов чего? Но все-таки закаты, конечно, солнечные. Каким-то особенным образом они у нас воспринимаются, закаты в Нижнем Новгороде. Во-первых, есть несколько локаций, с которых лучше всего их встречать. И лучше всего их встречать либо от памятника Чкалову, либо в самом Кремле. Причем в самом Кремле там прекрасные лежаки для этого сделали, скамеечки, то есть можно достаточно комфортно разместиться. И вот мы видим, как солнце, оно постепенно спускается вниз, нашему взору не мешают никакие препятствия, и потихоньку-потихоньку заходит за горизонт. Вид, конечно, потрясающий в разную погоду. Есть разные какие-то особенности. Ну, поэтому, конечно, ради закатов сюда, кстати, реально многие гости и приезжают. Это очень интересно.
Вы сказали, лежаки в Кремле установлены. Это как-то?
Да, у нас, кстати, лежаки не только в Кремле, еще одно из знаковых мест набережной Федоровского. Но хотя, может быть, я чуть-чуть здесь преувеличил, все-таки такие скамейки, которые настолько монументальны, что можно еще и на бордюрчик вперед ноги протянуть, и ты чувствуешь себя как будто бы на лежаке. Вот представь, где вы еще такое увидите? На склоне, в Нижнем Новгороде, в Кремле, вы, по сути, на лежачке смотрите на такие прекрасные закаты.
А на канатной дороге закаты можно увидеть?
Можно, но немножечко ракурс другой. Хотя, наверное, тоже неплохо. Тоже на канатной дороге можно посмотреть.
Ну вот я упомянула канатную дорогу. Она же у вас тоже какая-то очень интересная. Расскажите про нее.
Вообще, надо сказать, что канатная дорога сейчас пользуется огромным спросом. Очереди иногда были на канатную дорогу в сезон до 1,5 часов. Вы сами понимаете, удовольствие не самых превосходных. Решили увеличить количество кабинок, то есть очереди, конечно, значимо убавились. Но изначально интересно, что ее строили не как туристический объект, а строили как именно пассажирскую канатную дорогу. Дело в том, что на другой стороне Волги у нас находится город Бор. И вот относительно мостовых переправ борчане себя воспринимали как будто бы немного в блокаде, потому что пробки были просто колоссальные. И вот чтобы как-то борчан избавить от этой блокады, вместо, ну как в Москве, метро, например, да, у нас построили канатную дорогу. Но это очень удобно. То есть из центра города Бор ты приезжаешь практически в центр Нижнего Новгорода. Конечно же, это очень удобно. Но вот еще из особенностей нашей канатной дороги нужно сказать, что там самая большая протяженность в Европе, как говорят, над водной гладью, 960 метров. Высота мачт 80 с лишним метров. То есть, пролетая по канатной дороге, вы себя можете ощутить, ну, что ли, как при полете на вертолете. Поэтому вид тоже потрясающий во все стороны, и нижний прекрасно смотрится, и луга. Просто шикарно.
Владислав, вот если турист приезжает в Нижний всего на 48 часов и говорит: «Хочу увидеть главное», вот куда следует ему отправиться первым делом?
Ну, мы уже с вами упоминали некоторые места. Конечно же, это Стрелка. Там еще его так неплохо оборудовали, как будто бы прям на самом берегу такие барные стойки, барные стульчики, можно присесть. И я, когда иногда веду экскурсию, мне иногда гостям хочется сказать: друзья, мне кажется, я лишний на этом месте, потому что настолько их увлекают эти виды, что мне даже их не хочется перебивать, чтобы вот они просто сидели и любовались. Следующее место – это набережная Федоровского. Ну, там еще отель «Азимут» у нас расположен в этом месте. Шикарнейшее видовое место, прекрасный вид на Нижегородскую ярмарку. Именно с этого места я часто рассказываю про историю становления самой ярмарки. И вот, наверное, одно из таких локальных мест, которое невозможно не отметить, это Рождественская церковь или Строгановская церковь. Кстати, это оба названия неофициальные. Потрясающая церковь. Вот я всегда говорю, что ни один человек от нее не остается равнодушным. Ну, кто-то говорит «вау», а кто-то говорит: «Ну, как так можно?» То есть в одной церкви настолько насыщенная архитектура, что некоторые даже как-то это не очень воспринимают. Ну, естественно, Кремль, Чкаловская лестница и Верхневолжская набережная. Вот так, если кратко пробежаться, такие самые-самые знаковые топовые места для посещения. Пешеходная улица Большая Покровская и наше гастро-все – это улица Рождественская. Во-первых, это одна из самых аутентичных улиц. А второй момент, что где бы вы ни встали на этой улице, ну, мне кажется, что прям как минимум 3-4 кафе, где можно покушать, или забегаловка, или ресторан, вы обязательно увидите.
А еще где-то на Рождественской улице есть чугунные башмаки 58-го размера.
Есть, да, это интереснейшая также история. Но лучше, наверное, уже рассказать, когда вы будете в Нижнем, чтобы их обязательно померить.
Найти и померить. Владислав, спасибо вам большое за увлекательное путешествие. Напомню, что экскурсию по Нижнему Новгороду провел Владислав Михеев. Ну а мы едем дальше.
Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».